Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 31 июля. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». По грозненскому телевидению показали плачущего подростка. Он до этого писал критические комментарии о власти, а сюжет длится 46 минут. 16-летний Магомед Ахматов слезно просил прощения, рассказывал, что поверил тем, кто живет в Европе и Сирии, и писал о том, чего нет. Муфтий Чечни отчитывал Ахматова с целой папкой распечатанных комментариев. Мать и дядя говорили, что не уследили. Рамзан Кадыров потребовал усилить работу в социальных сетях. Но там еще был закадровый голос, вот, например, часть из того, что говорил закадровый голос, мол, мало кто поверил бы, что смелый правоборец в жизни выглядит вот так. А потом подросток: я очень раскаиваюсь, меня обманули в интернете. Я постараюсь, чтобы больше такого не повторялось. Я прошу прощения у всего чеченского народа. Что такое публичное порицание? Какими они могут быть? И могут ли быть вообще? Об этом будем говорить. Здесь Михаил Хасминский, руководитель Центра кризисной психологии, член Общественного совета при ФСИН, и Алексей Рощин, социолог, ведущий эксперт фонда Центр политтехнологий. Михаил Игоревич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Алексей Валентинович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Первым делом давайте, каждый из вас, я попрошу прокомментировать эту историю, а потом мы будем говорить в принципе о том, что такое публичное порицание. Итак, вот эти 46-минутные извинения и объяснения того, что произошло. Насколько это уместно, Михаил Хасминский?
Это, безусловно, в воспитательном смысле это уместно. У нас в последнее время в культуре просто какой-то культ детей, понимаете, то есть молятся как на богов. А на самом деле надо их тоже воспитывать, и должна быть определенная семейная иерархия. Если ценности семьи подразумевают, к чему-то какое-то отношение, то, естественно, и ребенку их навязывают. То есть нормально совершенно, если ребенок кого-то где-то оскорбил на улице, да, там, выругался, например, матом, да, то папа его берет за, так сказать, за шкирку, говорит: ну-ка, поди, извинись. Это совершенно нормально, естественно, в нормальном здоровом обществе, где нету вот этого нездорового культа детей. Я не говорю, что к детям надо плохо относиться, я говорю, что вот этот пьедестал, он потом ведет к тому, что дети становятся просто эгоистами, они становятся неуправляемыми. А в Чечне уже, если говорить, слушайте, страна с такой историей тогда столкнулась, да, в целом, так сказать, и Республика Чечня в частности, вот эти все войны и так далее, и естественно, что подобное публичное извинение очень многих, так сказать, тех, кто вокруг, в Чечне уже живут и в курсе этой ситуации, заставит задуматься и очень, так сказать, осадить свои вот эти вот нездоровые тоже интересы, по сути, которые ведут на самом деле к терроризму, которого никто из нас не желает. Поэтому слава богу, что в Чечне хотя бы это за это серьезно берутся, потому что
Чечня это же часть Российской Федерации, вот скажем, а не в Чечне, к примеру, в Москве.
Вы знаете, я подобных историй, к сожалению, не знаю, но вот, например, дети, которых задерживают за правонарушение, очень было бы неплохо, знаете, когда бы они рассказали публично о том, как это все было. И вот я сейчас вынашиваю вообще вот такой план у меня сделать книгу с детьми, которые расскажут, вот которые сейчас уже сидят в пенитенциарных учреждениях, о том, что не стоило вообще мне этого всего делать, чтобы вот сюда не попадать. И это очень хорошее профилактическое средство будет. И я не знаю, кто мне что против может сказать в этом случае.
Тогда еще один вопрос. А если это взрослый человек? Ведь за свои слова тоже надо как-то отвечать.
Нет, так слушайте, если ребенок будет отвечать за свои слова, если он будет уметь отвечать за свои слова, если ему будет стыдно, если у него вот эту корону с головы будут иногда хотя бы снимать, чтобы он, это действительно как бы корона снимается, стыдно просто, то тогда и взрослый человек, который вырастет из этого ребенка, тоже сумеет это сделать. И взрослым бы тоже надо бы это уметь, безусловно.
Нет, вообще, просто, ну мы же понимаем с вами, что сейчас в интернете очень многие люди очень много что себе позволяют.
Да. И вот это от того, что на самом деле нету абсолютно никакого даже контроля совести нету. Ну, кто-то же должен тогда призвать, заставить. И вот в данном случае я, например, считаю, что Кадыров очень правильно делает.
Михаил Хасминский, руководитель Центра кризисной психологии, член Общественного совета при ФСИН. Алексей Рощин, социолог, ведущий эксперт фонда Центр политтехнологий. Прошу вас.
Да, ну, честно говоря, тут очень многое кажется мне странным и даже диким. И даже, прежде всего, сама форма. Я как-то плохо себе представляю, за что можно извиняться в течение 46 минут подряд. Что
хорошо,
это,
ну, было бы 16, должно
тут же важно... Ну, это само все длинное. Потом это вот вроде происходило дело в Чечне, хотя, по-моему, формула «покайтесь в своих грехах публично» — это скорее протестантизм, что-то этим веет. Но и с другой стороны, конечно, опять-таки, хотя вроде бы это для нас такая почти экзотика, Кавказ, там, мусульманская страна, но, конечно, как говорится, что-то слышится в этом глубоко родное для советских людей, особенно старшего возраста, потому что публичные покаяния, они были вообще очень даже приняты в советской стране, вот вы не помните, я вот прекрасно помню, как даже на телевидении на Центральном сажали людей, причем взрослых, не детей, где-то в 70-е годы и так далее, диссидентов, и требовали и от них, так сказать, каяться в грехах и говорить, что они все делали неправильно, а на самом деле они очень любят советскую страну. Это было распространено в коллективах пионерских, когда это называлось выступить перед пионерским коллективом, или это было распространено и в партии, это называлось разоружиться перед партией.
В этом?
То есть встать перед всеми и начать каяться, чтобы все тебя слушали.
Вы хотите сказать, что это не работает?
На мой взгляд, я хочу сказать, что, во-первых, это выглядит реально как глумление над человеком, как издевательство. И второе, что...
Подождите, это глумление, то есть он на самом деле так не думает?
Я считаю, вот я хотел сказать, что на самом деле я считаю, что любое раскаяние, оно имеет смысл тогда, когда оно искреннее, и когда оно идет от души, и когда человек сам этого хотел. Но мы все прекрасно знаем, я, честно говоря, подозреваю, что и в случае с Чечнёй то же самое. Как правило, все подобные вот публичные раскаяния советского типа, они идут под давлением, под принуждением. Человека вынуждают на самого себя говорить, да, я плохой, да, я негодяй, да, я все делал неправильно и так далее. На мой взгляд, это ведет не к тому, что человек реально, так сказать, считает, что он поступал неправильно, а идет к тому, что человека просто ломают публично. И это работает плохо как для того человека, кто это делает, так и, что еще хуже, это развращает, на самом деле, и всех тех, кто это слушает.
Если он сделал что-то нехорошее, за что положено каяться в обществе?
Положено или не положено, на самом деле, каждый для себя решает сам. Это должно быть личное решение человека. Если это сказать, человек делал неправильно, мы считаем, что он неправ, его можно наказать в соответствии с законом. Но заставлять его кривить душой и говорить то, что он на самом деле не думает, это на самом деле чистая ломка личности.
Вот давайте, Михаил Космический, вот по поводу того, что когда их заставляют, они не до конца искренне.
Значит, никто не может знать, искренен человек или нет. Поэтому
можно.
Вот это все, знаете что, ваши догадки, это все лично ваши, опять же, проекции. Так вот, никто не может сказать, кто на самом деле что думает. Но такие воспитательные меры, и вот вы тут перечисляли и в партии, и в пионерии, и там еще где-то. Слушайте, а что в этом на самом деле-то было плохого? Люди подражательные, люди... Существа подражательные, они смотрят, как другие. Если вот этот кается, то они думают, слушайте, а ведь я могу в такую же ситуацию попасть, а мне-то это тогда зачем? И они меняют свое поведение на другое. Более того, если люди просто делают все, что они захотят, то, естественно, у других убеждение, что они тоже могут делать, что захочешь.
Один... Если они делают это в рамках закона, то есть законом их не влечешь за это.
Значит, посмотрите, в данном случае, я как понимаю, была определенная экстремистская деятельность, насколько я правильно понял. Она для подростка, в принципе, уголовно ненаказуема, по большому счету, если это ребенок там младше 14 лет. Но ему придумали, как, в общем-то, в начале его, так сказать, вот этой нехорошей, скажем так, карьеры, как бы его немножечко в чувство привести. И я вам даже больше скажу, понимаете, те же самые наказания, они имеют функцию ограждения. И более того, любые наказания, а наказания и неприятные, в том числе. И если этих наказаний не будет, то, понимаете, даже невозможно будет вообще никого воспитывать, потому что должен быть положительный стимул, отрицательный стимул. А вот здесь очень хороший отрицательный стимул, не какое-то физическое насилие, ничего. Вы представьте, как этому ребенку стыдно, и как его родственникам стыдно на всю Чечню вот так прославиться, и как, в принципе, будет им обидно, и он в следующий раз вообще такого даже подумать уже не сможет. И мы избежим очень много трагедий, терактов.
Это Михаил Хасминский. Алексей Рощин, прежде чем вы продолжите говорить, Анна тут спрашивает, раз уж вы сказали, что, мол, такое уже было в советское время, а кого конкретно в телеэфире в советское время заставляли каяться?
Да я не помню точно фамилии. Это были в основном диссидентские деятели. Конкретно, можно по интернету посмотреть, это, думаю, легко, любой может загуглить.
Хорошо, тогда, значит, возвращаемся к этой истории. А, это Виталий как раз Косминскому пишет, нормальная практика, говорите вы, что каялись по телевидению, чем это кончилось? По-моему, в 91-м году Советский Союз закончился, или я не прав?
Мол, то есть... Вот... А, то есть это он считает, что Советский Союз закончился только потому, что каялся по телевидению, ну,
отчасти, да? От этого
то
тоже.
Есть там не было экономических причин, политических, там не было предательства, по большому счету, элит, понимаете, то есть этого ничего не было, было только одно покаяние.
И такие элиты тоже из-за этого, такие элиты, которые готовы предать и готовы продать, значит, тоже из-за этого,
элиты, потому что люди сломанные. Элиты, на самом деле, всегда разные, поэтому мы элиты-то обсуждать не будем, мы обсуждаем конкретно мальчика, вот чтобы он не стал такой вот мерзкой элитой, ему сейчас придумали наказание. Знаете, вот я вам просто расскажу кратко. Вот я в первом классе, знаете, нам спички не продавали, я пошел воровать спички. Вот, ну, первый класс, хочется пожечь, а спичек нет. И вот, значит, меня с этими спичками, когда я пытался их из магазина вынести, меня поймали. Я до сих пор благодарен Богу и своему отцу, что он меня просто, так сказать, ремнем хорошенько отделал.
А если бы директор школы при всей школе?
Если бы директор при всей школе, я думаю, мне было бы еще, наверное, обиднее. Но еще директор школы это еще болезнее. Но болезнее. Я думаю, что и в том, и в другом случае результат был бы один. Я понял, что чужие вещи брать нельзя. Если, кстати говоря, вора находят публично в школе, кто из нас вот в классе не знал, кто у нас там шкурничает и ворует? И, конечно, пальцем на него показывали публично, говорили, что вот Вова ворует. И это хорошо работало.
Хорошо, тут просто как бы история такая, очень многие люди пишут, я попрошу Алексея Рощина это прокомментировать, а где грань? Ну, в том смысле, что, а вот киржачанин пишет, а если после этого человек покончит жизнь самоубийством?
Ну, то есть, в принципе, на самом деле все уже прозвучало, вот мой коллега очень хорошо все на самом деле изложил, что быстро перешли от каких-то моральных требований к тому, что прямая функция подобного рода, так сказать, экзекуции, да, это запугивание. Запугивание, казалось бы, вроде бы акт раскаяния, человек рассказывает там, как он тяжело переживает и как он переродился, а вот вы слушаете и довольно считаете, что да, сейчас все почувствуют страх, когда это увидят. Это на самом деле вызывает страх. Почему? Потому что люди видят перед собой реально сломанного и запуганного человека. И из-за этого, естественно, каждый примеряет это на себя, говорит, что вот если мальчика сломали, может, и моего ребенка так сломают.
А чем это отличается от того, что человек оказался бы в тюрьме, к примеру, или в колонии? Тоже запуганный, тоже сломленный?
В тюрьме и в колонии, конечно, на самом деле тоже плохо, вот, но, во-первых, как мы только что, опять же, выяснили с вами, что деяния этого мальчика не подпадают под...
Хорошо, значит, про секунду. Да, если коротко.
Прям быстро. Знаете, вот это все, то, что было, рождает ответственность за свои слова и за свои поступки. И вот из этого мальчика может вырасти нормальный мужчина. А вот из сопляков, которых, у которых, знаете, никто их никогда ничему не учил, в том числе иногда жестко, да, ну, вот растет вот этот офисный планктон, которого мы видим.
Я возражу
сейчас, сразу. Сейчас, да, вы, да. Сейчас вы возрази... А, ну ладно, давайте сразу возражайте.
Возражу, да. Потому что, на самом деле, как бы, если говорить о морали, то она порождается или внутренним ощущением, то есть человек...
Мораль
то,
порождается религией.
Или, может быть, или мораль возникает из-за внешнего давления. Вот вы хотите, чтобы мальчик не делал плохого, потому что он боится, что он снова
схватит. Мораль порождается
религией. А я говорю, что, ну,
вы скажете,
что настоящая мораль, на самом деле, настоящие моральные люди, это те, кто не делает плохого, потому что им это достоинство не позволяет. А вы ломаете достоинство.
Да, смотрите, Павел Чичиков, так подписывается один из наших слушателей, пишет вам, господин Хасминский, 29-я статья Конституции, в которой написано, что запрещается принуждение к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. Здесь нет проблем?
Знаете, я не могу, наверное, комментировать. Я не специалист по конституционному праву, но знаете, что еще в Конституции, например,
это прямая, сказано? Простая
одну фраза. Секундочку. В Конституции еще сказано, что каждый гражданин имеет право, так сказать, где угодно находиться на территории Российской Федерации. Но это к детям почему-то не относится, потому что мы их контролируем и правильно делаем. Понимаете? Поэтому как-то вот так вот вольно трактовать в свободном определенной статье Конституции, я думаю, что надо бы было бы это юридически посмотреть и выражать мнение, но мне, например, не понравится, если мой ребенок будет выражать мнения, которые не совпадают с теми ценностями, которые я бы хотел, чтобы у него были. И я думаю, что все радиослушатели, кстати, тоже. Вот.
Но Дмитрий спрашивает, а вас, вот вы про сопляков когда говорили, а вас в свое время вот так же учили?
И в том числе и так. Да, и в том числе. Меня учили, две вещи было, да, любовь и, в принципе, и вот день. Понуждение определенное к ответственности.
А,
да.
Это важная деталь. Алексей Ильич, на вас учили так?
Нет, у меня был такой достаточно демократичный стиль воспитания, хотя, конечно,
не, ну вы же выходили,
было, что и давали мне подзатыльники родители.
Но а там были другие правила. Я
хочу сказать, в чем разница-то? Одно дело, когда вы воспитывали своего ребенка, это, в общем, действительно, как бы, дело родителей этим заниматься. А другое дело, когда посторонние дяди и тети будут, так сказать, из-за того, что у них какие-то есть, так сказать, там, функции директора, администратора или вахтера, они будут вашего ребенка наказывать за то, что он что-то неправильно говорит, неправильно делает и так далее. Как бы вы к этому отнеслись, это вот, на самом деле, непонятный вопрос.
Хорошо, еще одно лизерок пишет, сначала господин Хасминский, потом господин Рощин. А вот это вот золотое правило философии, поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступили с тобой. То есть вы хотели бы, чтобы и с вами так, если что?
Ну, во-первых, это не золотое правило философии, а это вообще-то из Евангелия. Вот. Золотая заповедь ее еще называют. Это первое. Второе, значит, да, я бы, например, вот правда, не был бы против, если бы, я не знаю, вот такое, ну, что-то очень против общества ребенок совершил, да, и...
Нет, в данном случае говорят о словах.
О словах. Вы понимаете, если...
То есть сказал.
Смотри, ну, да. Если, одну секундочку, если вот там ребенок или даже я сам что-то совершил против общества, да, то я, например, в этом ничего не вижу страшного, да, просто извиниться за это, в том числе публично. И... Что в этом может быть плохого? Раньше так в деревнях делали. Это вообще традиционная система воспитания. В деревнях, в любой деревне говорили: Паша, иди сюда.
За слова не бьют.
А никто не бил же никого.
Ну,
никто никого
думаем.
Не бил.
Хорошо. А, господин Рощин, с вашей точки зрения, вот эта история, всегда надо все, исходя из того, хотел бы ты, чтобы с тобой так поступили. То есть вы, значит, не хотите, чтобы с вами так.
Ну,
вы сделаете вот гадость, и вы не хотите, чтобы вас заставили извиняться.
Ну, во-первых, понимание гадости, оно у всех разное, на самом деле. Угу. И мы видим, что...
Мы, кстати, что в нашем не сделал случае, гадость, сказал гадость.
Даже сказал гадость. Мы видим, что в случае, который, так сказать, рассматривается, даже власти той же самой республики, они признают, и закон тоже признает, что на самом деле ничего незаконного этот самый ребенок не совершил, что иначе бы его просто бы, так сказать, судили, там, наказывали и так далее. Но здесь вообще вопрос о другой. Вопрос в том, имеет ли право государство контролировать мысли человека. человека, контролировать его чувства. То есть, по сути дела, мы считаем не и общество, на мой взгляд, никто не имеет права контролировать ни мысли, ни чувства человека. Оно может его наказывать за какие-то неправильные действия. Это да, само себя ограждать. Но требовать, чтобы там человек кого-то любил, кого-то ненавидел, там чувствовал вину,
или
там
на кого-то
чувствовал
не
что-то еще, на кого-то не ругался, опять-таки, это то, что называется дело частного обвинения. Это, если что, это всегда можно решить
или в суде, общество.
Или оскорблять общество по-разному. Для кого-то, может быть, оскорбление общества скажет, что я хочу, чтобы в России была демократия, а вот кто-то, там, например, мой коллега, скажет, что его это оскорбляет, потому что он считает, что в России нужна демократия.
Кирилл Клочков про мысли преступления вам говорит. То, о чем вы говорите, это ведь оно.
Мысли преступления?
Ну да.
Нет, мысли преступления – это совсем другое. Значит, определенные тенденции нехорошие, которые были, наверное, у этого мальчика, это да. А мысли преступления, такого понятия нет. Ну, знаете, вот мне хотелось бы сейчас сказать тоже, что... То есть, если получается, каждый может сам считать, что правильно, что неправильно, что можно допустить, что нельзя. И если действительно 14-летние дети до 14 лет не подпадают под уголовную ответственность, то можно ли вот моему оппоненту, так чтобы просто он вышел куда-нибудь, его бы там оплевали, обругали, пооскорбляли чисто словами и больше ничем, понимаете? И все, и вы утретесь, вы скажете, ну ничего.
Мне кажется, что оплевать – это все-таки другое действие.
Нет, ну почему? Собственно говоря, им все равно не будет ответственности, они не совершат уголовное преступление. Ну, плевали, оплевали.
Но вы полагаете, что после этого отвели на телевизор, и они там...
Я полагаю, что после этого не отвели на телевизор, а я полагаю, что тогда у таких детей очень серьезные проблемы в воспитании, а в их отношении к человеку в целом, они к нему как относятся, как к животному или как к душе, да? И вот здесь вот очень серьезные возникают вещи. Если мы детей учим относиться к другим как к животным, а к стороне как к какой-то дойной корове для себя, ну...
Алексей, тут просто еще один вопрос, на самом деле, который мы пока как старательно обходили, но на самом деле его, конечно, надо задать. Почему? Потому что ведь мы имеем дело как бы сейчас с черным ящиком. Был у нас некий один ребенок, который писал какие-то, ну, мы еще не знаем что, но что-то считается неправильным в интернете. Потом вот у нас черный ящик, то есть непонятно, что с ним происходит, с этим ребенком. И после этого он приходит запуганный, плачет, и 48 минут там, значит, рассказывает, как он был неправ и как это, значит, все было нехорошо.
Запуганный,
как говорится, внимание, ну, он же плакал, вы сами говорите. Как говорится, вопрос. А, собственно, что происходило с этим самым ребенком на протяжении вот этого, так сказать, в этом черном ящике? Что с ним просто ему сказали, так сказать, переродись, и он переродился? Или, может быть, с ним провели какие-то очень интересные там воспитательные мероприятия, куда-то его вовлекли, и он там стал другим человеком? Или, может быть, его...
Вы предполагаете
просто...
насилие.
Слушайте, или просто его как-то запугали за это время. И вот это вот, на самом деле, вопрос, который, по сути дела, все и определяет, весь наш с вами разговор.
Я вот соглашусь. На самом деле, в данном случае фантазировать, вот как,
кстати, мой оппонент... Какие фантазии?
Дело, да, там в слезах пришел, там весь расстроенный, там умолял и так далее. Слушайте, вы видели этот эфир? Я, вот, например, не видел. И утверждать я этого точно не могу. И вот эти фантазии на эту тему... Слушайте, я примерно могу догадываться, как это было. Просто родителям сказали, слушайте, что делает ваш ребенок? Родители, естественно... отреагировали соответствующим образом. Им предложили, слушайте, а давайте ваш ребенок выступит. Это тоже в какой-то степени фантазия, но она как бы реальная. Да, ребенку это было неприятно, да, ему было тяжело.
Через полминуты мы переходим ко второй части программы, а я по цитате из BBC изложу, как примерно это описывал Рамзан Кадыров во время одной из официальных встреч этого подростка. Кадыров упомянул, рассказал, что Ахматов называл его, Кадырова, в том числе неверным и вероотступником, и потом заметил, вчера нашли, привели, думал, что не найдем в Инстаграме, при рассмотрении оказалось, что семья еле сводит концы с концами, отца нет, несчастная мать. Программа «Своя правда», здесь Михаил Хасминский, Алексей Рощин. О стоимости публичных порицаний говорим. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это программа «Своя правда». Сегодня среда, 31 июля. Меня зовут Юрий Буткин. Мы обсуждаем историю стоимости публичных порицаний на примере того, как подросток из Чечни почти час извинялся в эфире телеканала за критику властей в социальных сетях. Насколько допустимо подобного рода форма извинений, насколько честны такие извинения, насколько нормально, когда подросток или даже взрослый человек проходит через подобное. Здесь об этом мы говорим. С нами социолог и ведущий эксперт фонда «Центр политтехнологий» Алексей Рощин и руководитель Центра кризисной психологии, член Общественного совета при ФСИН Михаил Хасминский. СМС-портал работает в плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373948, код города 495. Публично порицает Василий Орлов нашего гостя-воспитателя. Видимо, вас, господин Хасминский.
Хорошо.
Что еще? Мальчику не стыдно, мальчику ведь страшно в этот момент, пишет 429-й. Нельзя путать мораль с законом. Если мальчик нарушил закон, надо наказывать, извиняться, заставлять. А если он выражал свое мнение, не нарушая закона, ему судьей будет только его личная совесть. Михаил Хасминский.
Я напомню, наверное, радиослушателям, что был такой инцидент недавно, по большому счету, в Москве, когда какой-то чеченец бросил банку с пивом в каких-то там пацанов тоже, да, и что было? Этот чеченец приносит публичные извинения, опять таким же образом, значит, все укоротили, значит, снял корону. До этого было, не помню... Вот точно, да, кто-то на машине там как-то очень катался вольно в Москве, это все в Москве было, да, и Кадыров, опять же, показал, как надо, да, то есть, опять же, публично человек приносил извинения. Здесь сейчас 16-летний мальчик хамит главе региона, просто, откровенно говоря, хамит, и мы знаем этот текст, и что будет дальше с этим мальчиком, если он не получит как раз по шапке в данном
случае. Еще раз, это региональная история? Там так принято? Или это все-таки можно говорить о том, что было бы неплохо, чтобы и у нас так было принято?
Значит, у нас вот у старообрядцев так. Раньше, там, лет 200 назад, у православных было тоже так. Если ты поступил очень мерзко, то да, ты ходил и просил публичные прощения. Это совершенно нормально и очень эффективно в воспитательном смысле. А когда вот такие мальчики вырастают, если их не остановить, вот тогда уже потом нам неизвестно, куда деваться.
Еще раз попрошу вас уточнить, вы не видите разницу между действиями и словами?
Я не вижу в данном случае. Если ты нахамил отцу, например, то это та же самая история. Нет, почему? Нахамил отцу – это слова, это не действие. А здесь нахамил главе региона.
Это в принципе, слова. За слова нельзя.
Почему? За слова мы тоже извиняемся. Подожди,
но отец
слова.
У вас один, это Путин Владимир Владимирович. Что ж, два
отца. Я не знаю, может, у вас один отец, понимаете? У меня отец вот небесный, правда. Например, понимаете?
А вы говорите, что Кадыров отец.
Для мальчика. Я сказал, что можно нахамить отцу.
Да, там про разные
послушные. Ага. Я сказал, что можно нахамить главе региона, но это не важно. Главное не хамить. Воспитывать детей, чтобы они не хамили.
Так вот, на самом деле, Алексей Рощин, а если хамят, это можно как-то остановить?
Ну, вообще...
Ну, по-другому.
Вообще, вот это если, работает. Вообще, если хамят, на самом деле, есть, конечно, статья соответствующая в Уголовном кодексе, есть дело частного обвинения. Не нравится, что тебе хамят, ну, иди, так сказать, подавай в суд, пиши заявление в прокуратуру и так далее. То есть тут есть, на самом деле, так сказать, законные методы. Но брать этот человека и тащить его куда-то на телевидение каяться, в чем заставлять его это делать, когда он этого не делает, это, на мой взгляд, совершенно недопустимо. И самое главное, что я могу сказать, как психолог, вообще я вам скажу так откровенно, что, как говорится, с одной стороны, нет ничего более лучшего, чем искреннее раскаяние, и святого, можно сказать. Да. Но, с другой стороны, раскаяние, которое вызвано принуждением, это вообще не раскаяние, это только чистый страх.
С чего вы решили, что там было принуждение это вообще? Вот просто у вас есть
подозрение, насколько я понимаю.
Подозрение такое есть. Вот я бы, на самом деле, радиослушателям сказал бы, что он говорил, да, потому что не все как бы в курсе, что именно он говорил. И это, в принципе, я думаю, для многих очень меняет дело.
На самом деле это все можно найти. Если кто хочет, он сможет найти в интернете. Ребенка можно понять, потому что семья нищая, он винит в этом государство, которое ворует, а о детях не вспоминает, пишет 008. Он же видит несправедливость мира.
А, несправедливость мира, слушайте, это видят и богатые, и бедные, и вообще абсолютно все. И только потому, что семья нищая, и вообще надо еще тоже посмотреть, что значит нищая. Это значит, ты можешь делать все, что угодно, если у тебя семья нищая. А значит, можно на кого угодно, что угодно говорить, и тебе за это ничего не будет. Но это мы так, знаете, дойдем-то тоже до многого. Тут не важно, богатый или бедный. Понимаете, тут важно воспитание.
Хорошо, на 569-й, насколько я понимаю, полагает, что вы, господин Рощин, либерал.
Ну, в принципе, да.
Так вот, он пишет, почему-то либералы требуют от русских покаяния, а здесь недовольны, что пацан извинился. То есть получается какая-то нестыковка.
Но я никакого покаяния от русских не требую, на самом деле. Не знаю, так сказать, кому именно меня приписывают в данном случае. А я сейчас хочу сказать, что, опять-таки, вообще раскаяться в грехах – это всегда хорошо. Безусловно, я тоже так считаю. Но раскаяние должно быть только искренним и идущим
от души.
А не то, что да, тебя приперли к стене, там стали твоей матери, допустим, угрожать и так далее. И ты говоришь, да, я во всем каюсь. Я бы сказал, что даже наоборот, в этом случае скорее создается угроза, потому что такие вот сломанные люди, они внешне-то безобидны, но реально они опасны, потому что у них вообще нет тормозов.
Еще одна вещь. Господин Косминский, внутри. Василий Орлов пишет, что, мол, вот в США можно все что угодно про власть говорить. Он утверждает, что даже президента матом посылают, и все хорошо, а потом меняют президент, потом нормально, потом эффективно живут, и даже сверхдержаву построили. Мол, можно и так.
Я не знаю, я не был в Америке, не могу, так сказать, этого оценить. Если им нравится, так сказать, своего президента посылать, то пусть они это делают. Я вам хочу просто сказать, что это, у нас есть свой социокультурный фундамент для воспитания, поэтому что там в Америке, ну, лично мне почему-то неинтересно. И вот хотел бы прямо сказать, что вы помните вообще в суде, если человек извинился публично, опять же, принес, да, то это ему, в принципе, засчитывается в некий плюс. И очень многие, когда их прижмут именно, уже загонят в угол, именно многие, в том числе в суде, приносят искреннее совершенно покаяние и хотят загладить свою вину. И, может быть, этот случай именно такой.
Смотрите, теперь Виталий.
Но это не суд был.
Ну да.
Причем Виталий, да. Я говорю просто к стене.
Виталий пишет вам. Mm-hmm. Смотрите, значит, мальчик извиняется по телевизору, это хорошо. Ну, как вы говорите, он полагает. А у нас чиновники, говорит, такое говорят и такое делают, но к извинениям, их к извинениям по телеэфиру не призывают. Или это тоже нужно?
Я думаю, что это было бы вообще, наверное, идеально, да, то есть каждый человек должен знать свой грех, и вообще в идеале будет, если он будет так переживать, что он его будет вот так вот публично говорить, я в этом не прав. То есть я здесь могу только поддержать радиослушателя, сказать, что да, действительно, чиновники бывают очень разные, и некоторым бы очень бы хорошо, может, даже с утра до вечера, собственно говоря, каяться.
Тут, правда, надо сказать одну деталь. Виталий дальше пишет, как пример, вот ту чиновницу Гладских, которая говорила по телевидению, ну и так далее. Значит, все понимают, о ком идет речь. Легко берешь, открываешь любую поисковую систему и первым делом находишь. Гладских извинилась за свои слова и, по сути, напомню, получилось это так, что общество, по сути, заставило ее это сделать. Вот это хорошо или плохо?
Ну, я, например, считаю, что это хорошо. Я, правда, не... Вот в случае Гладских, да, ее фамилия, я что-то, честно говоря, не верю там в искренность, но вполне допускаю, возможно, что она и была. Я ж с ней не знаком. Думаю, что, может, действительно ей сказали, что ж ты там вообще такое метелишь-то языком, и она подумала, что да, надо извиняться. Этого я не знаю просто.
Насколько можно проводить параллели между тем, что обсуждаем мы, и тем, как пишет Григорий из Питера, на Украине на колени в свое время поставили Беркут?
Знаете, это вообще была, на мой взгляд, здесь была политическая акция с Беркутом. Это было просто унижение военнослужащих, чтобы другие сломались. А, возможно, определенную параллель здесь можно в данном случае и провести. Я просто не знаю нюансов, еще раз говорю, я не знаю, о чем говорил этот мальчик и с каким он душевным настроем, да, но в принципе я, например, считаю, что если будущие террористы или экстремисты в Чечне таким образом сломаются, то ничего плохого для в целом российского народа не будет.
Михаил Хасминский, Алексей Рощин. А вот если мы говорим о том, что в некотором смысле это унижение, или возможно это унижение, означает ли это, что вы полагаете, что вообще никого нельзя унижать? Ни за что?
Я вообще считаю, что да, что никого нельзя осуждать. Более того, я считаю, что вообще человеческое достоинство надо всячески охранять, в том числе и даже, может быть, в большей степени у людей осужденных, у тех же самых зэков, с которыми, я знаю, делают совершенно жуткие вещи. И, по сути дела, на самом деле ведь это ведет к тому, что становится-то хуже, а не лучше. Потому что я говорю, что человек сломанный, он не имеет такого очень важного ограничителя, как собственное достоинство. Его ограничивает только страх наказания. Получается, что когда он считает, что этот страх, так сказать, для него не важен, он способен вообще на все, что угодно. То есть сломанный человек — это человек вдвойне опасный, на самом деле.
Значит так, Дмитрий, если вам обязательно хочется узнать конкретно по этому делу, вот он пишет, программа пустая, вы должны обязательно рассказать от начала до конца, что сделал мальчик, вы можете найти это все. Мы сейчас обсуждаем о последствиях того, что произошло. Семен спрашивает, на «да» нет вопросы. Вот это желание возродить партсобрание и товарищеские суды, господин Хасминский?
Нет, традиционную систему воспитания. И, знаете, вот насчет пенитенциарных всех вот этих учреждений. Был такой эксперимент, я очень кратко скажу. Взяли всех опущенных, вот кто был по разным...
Я описывал, да.
Да, и потом их привезли в одну колонию, и они там... Такое начали с друг другом вытворять, что просто ужас. Это жестокие люди. В принципе, мальчика сейчас просто туда не отправили, а остановили таким образом. На всю жизнь запомнит и становится.
Это попытка возродить партсобрание или товарищеские суды, господин Рощин?
Ну, в каком смысле мы все время, собственно, стремление, оно видно все более четко по последним годам, возродить совок, так сказать, во всей его полноте, от норм ГТО до этих самых товарищеских судов. Но все-таки должно ведь как-то ограничивать то, что мы знаем, чем это все закончилось.
Тогда, Федорович, еще попрошу вас ответить, перейдем к звонкам. А если вот так мы говорим, то свое отношение к власти я могу высказывать только раз в 5 лет, а к президенту раз в 6 лет. Не слишком ли это редко? И где та площадка, где я могу выразить свое мнение? Только один вопрос, Федорович. А у вас мнение обязательно вот такое, которое оскорбительное? Давайте, господин, да, Хасминский.
Вот именно об этом я хотел как раз сказать, понимаете? Можно, я тоже высказываю очень много претензий к разного уровня чиновников. Есть такие люди на высоких позициях, которым я могу сказать, в чем кто не прав. Но я это делаю корректно, и я делаю это для созидания, а не для разрушения. Не для того, чтобы кого-то оскорбить, обидеть или унизить, понимаете? Поэтому, пожалуйста, обращайтесь и к президенту, и к чиновникам,
а кто оценивает, ко всем остальным. Кто оценивает, делаете вы это для созидания или для разрушения? Кто в данном случае судья?
Знаете что, это диктуется тем, что я говорю. Если я говорю о деле, я говорю о том, где кто не прав, понимаете, это, я считаю, для созидания. Я предлагаю пути, какие-то решения, да, это для созидания. А если я просто буду хамить, говорить, вы здесь все там идиоты и так далее, это будет для разрушения. В итоге я не смогу с ними работать, я не смогу ничего сделать вообще тогда. И вот, на мой взгляд, это надо бы отнести вообще в целом
к оппозиции. Насчет площадок, господин Рощин, а что, действительно нет площадок?
Ну, вообще,
это действительно без оскорблений
тут
нельзя обсуждать.
Уже у нас тут упомянули Конституцию в СУЕ. А вот, в принципе, она у нас все-таки, как ни странно, до сих пор еще не отменена.
Свобода одного ограничена свободой другого.
Но у нас есть там принцип свободы слова, в принципе, и он еще тоже не отменен. То есть, в принципе-то, каждый из нас волен совершенно свободно выражать свое мнение по любым вопросам. И это право, которое нам как бы гарантирует государство. Вот. Но, естественно, все это пытаются всячески подзаконными актами и законами как-то ограничить. Нет,
то
и
есть
так далее.
Вы в той же логике, что и власти, говорите, если ты что-то плохое сказал или о тебе что-то плохое сказали, то в суд.
Ну, в суд, вообще суд должен работать в нашей стране. С судом у нас тоже есть проблемы, то есть В принципе, у нас есть конституция, у нас есть право, и нам хорошо было бы еще иметь и суд. Тогда вообще, вот, сказать, было бы замечательно. Вот
неужели в школе, интересно?
Там, и в суд. Лет, вот, после перемены,
да,
в суд,
после, да. После перемены в суд. Это какой-то абсурд, понимаете? Там сразу за хамство, в принципе, получаешь...
Или учительница, классная руководительница людей. К концу дня, да, в суд пошла,
да,
с парочкой.
Пошла в суд, да, с исковым заявлением. Понимаете, вы доводите вообще, в принципе, все до абсурда. И это совершенно неправильно, на мой взгляд, при рассмотрении в том числе вот этой нашей истории.
Хорошо, теперь звонки наших слушателей 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Реплика и вопрос. Вот, ну, коли о террористе там сказали, я просто хочу заметить, террорист для маскировки своих действий, кстати, может и не так сломаться. Он может где угодно молиться, что угодно делать, и террористами останется. Вот лично я не верю, что такое явление, как вот публичное извинение, это может быть традицией народной жизни чеченского народа. Это может быть просто прошлым. Кстати, к такому прошлому лучше не возвращаться, лучше возвращаться к вечному.
Вопрос?
А вопрос такой. А вы вот можете рассказать, что будет в России, например, если вот эти публичные извинения им придать массовый характер и начать с детей, и желательно по телевидению, по радио?
Если коротко, давайте.
Я, например, думаю, что такого не будет никогда.
Но если...
Именно вот в массовом, так сказать, смысле никогда не будет. Но я думаю так, если бы это было на уровне какого-нибудь села, подъезда или, ну, какого-то маленького населенного пункта, то это было бы очень полезно.
Алексей Рощин, что будет?
Да, мне кажется, что, ну, слава богу, поскольку у нас мегаполис, это едва ли возможно, но если ведут это...
Канал ТВЦ ведут или Москва-24.
В таком, да, в таком ключе, как бы, показательном, то это будет просто массовый разврат для населения. Потому что я говорю...
Что разврат?
Ну, потому что вот эти все покаяния, они ведь не только портят того человека, который выступает, они на самом деле возвращают и само население.
Это лицемерие,
полагаете. Они сеют лицемерие, сеют страх.
7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут. Я вообще против всяких публичных покаяний. Вообще всех публичных покаяний. А в данном случае тем более. Раскаяние должно быть у человека в душе. А здесь мальчишка несовершеннолетний. Да что бы он ни говорил. Если он искренне раскаялся, он раскаялся. Если это все показное, так он еще и злобу затаит. И на тех, кто его заставил раскаяться, и заодно на всех тех, кто это раскаяние слушал. И вообще на месте госпожи Кузнецовой я бы обратила на это внимание, я имею в виду детского,
ну, да,
омбудсмена.
Ну, я вот, например, думаю, что
это Михаил Хасминский.
Анна Юрьевна сама решит, так сказать, на что и обращать внимание. Вот, она очень умный и проницательный человек. И вы просто повторили то, что уже было на самом деле сказано, ничего нового. Значит, они же дети, разрешите им все.
Хорошо.
Вот, пока они дети. А когда они будут взрослые уже, понимаете?
Будет поздно.
Они уже не остановятся.
Хорошо, Алексей Рощин, на месте Кузнецовой, Анна говорит, надо было бы обратить на это внимание. Вы тоже полагаете, что это...
Ну, я знаю, я хорошо знаю Анну Юрину. Действительно, я думаю, что она вполне возможно это внимание и обратит, потому что все-таки такие вещи, они как бы в законе-то не предусмотрены и сомнительны с точки зрения как бы эффекта.
Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Подмосковье. Я напомню, кто каялся по телевидению. Якир Красин.
Тогда по телевидению?
Был... По телевидению Якир Красин.
Это сын Якира. Сын его.
Ну, вы хотя бы Якира. Сразу говорите, да. Сын Якира.
Да. А то... Красина, Якир, да, младший. Да. Фамилия это у них тела. Дальше. А когда не было, потому что до этого подкололи Шаранского, сделали из него овощ. Ну, конечно, их и можно их понять. Еще там искреннего не было. Они как были диссиденты, и я аплодирую им, даже кающимся. Значит, дальше. Бухарин, Рыков каялись.
Тоже по телевизору. Были тоже по телевизору, да.
Тогда не было телевизора.
По радио каялись, да.
За то, что были агентами Сигуранцу, румынской разведки. Угу. За покаяниями.
Вот. Хорошо, хорошо. Да-да-да, я просто... Кстати,
хочется радиослушателя адресовать как раз к словам Бухарина, который публично каялся, и посмотреть, искренне или не искренне. Вот я читал очень даже искренне.
Вот смотрите, как раз, насколько я понимаю, речь-то как раз ведут о том, что, как правило, публичное покаяние по прошествии лет оказывается, скорее всего, неискренним.
Ну, вот в данном случае, смотрите, в принципе, кто-то покаялся, сколько государств после этого просуществовало, очень даже долго. То есть, я так думаю, в целом, как воспитательная функция, наверное, себя оправдала.
Хорошо, господин Рощин, а с вашей точки зрения, а бывают искренние публичные раскаяния?
Да, на самом деле, одно из самых выдающихся произведений мировой литературы, это 1984 год Оруэлла, оно, собственно, посвящено именно описанию такого искреннего раскаяния и того, того, что именно происходит в черном ящике, то есть как оно достигается. Если вы помните книгу, то там главный герой, которого поймала, значит, эта самая местная разведка, он именно последовательно доходит через последовательную ломку к тому, что он абсолютно искренне раскаивается, и только после этого его убивают.
Голосование. Вам ближе позиция Алексея Рощина сегодня 134-21-35, ближе позиция Михаила Хасминского 134-21-36. 3 минуты на голосование. Уже можете голосовать прямо сейчас. Продолжаем принимать звонки. В Советском Союзе при травле космополитов даже слово было такое среди ученых — проработки. Мне кажется, только не только среди ученых и не только при травле космополитов прорабатывали в разное время в Советском Союзе. Владимир Потапов. Мне кажется так. У Кавки в процессе обвиняемый перед казнью вроде раскаялся. Но мы-то говорили о реальности, а не о процессах Кавки, к примеру. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Ну, не так уж плохо возвращаться к Советскому Союзу. Смотрим, например, Китай, там просто плановая промышленность, которая побеждает весь этот капитализм.
А там раскаиваются?
Там прямо раскаиваются, там по телевизору могут расстрелять, и человек перед этим раскается.
Вы реально это видели? Или вы все-таки слышали о том, что такое бывает?
Что, расстрелы по телевизору показывают? Да, конечно, видел, да.
А, понятно.
Знакомые там живут, да.
Понятно. Может быть, по-китайски надо?
Ну, опять Михаил же, Хасминский. Социокультурные есть у нас определенные правила, да, по Китаю расстреливать по телевидению, я думаю, это жестоко для тех, кто телевизор смотрит, хотя, в принципе, сейчас есть такие боевички, что расстрелы так,
мелочи. Одно дело кино, да. Другое реальность.
Ну, не скажите, для сознания это, в принципе, одно и то же. Ну, мне кажется, это, конечно, и вот в плане расстрелов излишним, а вот если бы, как вот до этого говорили какие-то чиновники, которые допустили серьезные ошибки, так вот покаялись, да, было бы здорово. Знаете, вообще покаяние, метаноя, это перемена ума. А когда человек действительно искренне раскаивается, он меняет свой ум на более хороший, скажем так, и делает другие действия. Поэтому я думаю, это здорово.
Если это так, то Виталий пишет: ну ладно, допустим, это так, расстреливают за коррупцию тысячами. Но коррупция в Китае продолжает жить. Может быть, действительно по-китайски будем жить, Алексей Рощин?
Ну, мне кажется, все-таки Китай — это такой, ну, даже для нас это чересчур. Это такая все-таки, как бы, представление о стране как о некоем рое, где все работают одинаково, где все, так сказать, расписано, расчерчено партии и так далее. Все-таки я считаю, что мы нация гораздо более индивидуалистичная.
Алексей Рощин, вам позиция его ближе в сегодняшней программе 134-21-35. Вам ближе позиция Михаила Хасминского 134-21-36. Еще минута на голосование. Принимаем телефонные звонки. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Борис, Москва.
Хорошо.
По поводу, конечно, нужно согласен, отчасти согласен с обоими гостями, вот, но все-таки я больше на стороне господина Рощина. Господин Хасминский говорил про традиционно, нужно воспитывать, конечно, нужно. Вот. Но по поводу традиционных методов, традиционные методы у всех разные. Видите, вот ему за спички отец ремнем порол. Вот, а моему отцу достаточно было со мной поговорить один раз, чтобы я это понял и не затопил на него. И на кого бы то ни было зла, и не испытал унижения. Я просто понял, почему это делать нельзя. Согласитесь, методы разные. И немножко, вот Анна начала очень верную вещь говорить, и, наверное, Рощин как психолог подтвердит.
10 секунд у вас.
Что вырастет из этого пацана теперь, когда он ненавидит все общество, потому что это общество заставило себя бояться? Где здесь борьба с терроризмом?
Спасибо. Мы заканчиваем голосование. Я останавливаю, господа, кто скажет, как, за кого сколько проголосовали? Алексей Рощин.
Ну, где-то 60 на 40, наверное.
В вашу пользу, да. Вы полагаете. Господин Хасминский, как вы полагаете?
Не знаю, даже Не представляю себе.
Голосование остановлено. 80% поддержали позицию Алексея Рощина. Он социолог, ведущий эксперт фонда Центр политтехнологий. 20% стали на сторону Михаила Хасминского. Он руководитель Центра кризисной психологии и член общественного совета при ФСИН. Программа «Своя правда». Михаил Хасминский, Алексей Рощин. Я благодарю вас. Спасибо.